Смотрите, мили. Положить на мили с приборкой.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 29 августа, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер тем, кто только что к нам присоединился. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. В этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение, ставим на голосование одну тему. Сначала движение. Прямо сейчас пробки в 4 балла, 5 баллов нам обещают в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера и даже 8 вечера. Сегодня, по прогнозам, в городе будут 5-бальные пробки. Прямо сейчас много бордового цвета внутри Садового кольца. Обращаю особое внимание тех, кто едет в сторону Кремлевской набережной. Могут быть большие проблемы в районе Яузской улицы, в районе, соответственно, всех набережных вокруг этого самого Сталинского дома. Подгорская набережная, Устинская набережная, Котельническая, Москворецкая набережная. Имейте в виду это. Имейте также в виду, что бордового цвета много не только на Бульварном, не только на Садовом, но и на третьем транспортном кольце. В целом 4 балла, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Срочное сообщение. «Газпром» за 8 месяцев нарастил поставки газа в Китай на 37% со ссылкой на Миллера, пишет в эти минуты агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет, что Путин поздравил президента Монголии с 85-летним событием на Халкинголе. Ну и еще. ТАСС цитирует издание «Шпигель». Подозреваемый в подрыве северных потоков бежал из Польши на Украину на автомобиле украинского посольства в Варшаве. Утверждает, соответственно, еще раз напомню, ТАСС цитирует журнал «Шпигель». Следим за этим, следим за другими новостями. И вот, собственно, тема, которую мы будем сегодня обсуждать. Министерство экономического развития предложили в очередной раз усилить контроль за сферой трудового права, в частности, с серыми зарплатами в конвертах и переводов сотрудников статус самозанятых. Цитирует РБК письмо директора Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования ведомства. Новые критерии собираются добавить к перечню, которые смогут указывать на использование работодателем либо практики серых зарплат, либо использование самозанятых. То есть фактических работников назначают самозанятыми, а это плательщики налога на профессиональный доход всего в 4 или 6%. Государство собирается с этим бороться. Насколько оно сможет это делать эффективно? Почему не сделало до сих пор? Вот это мы будем сегодня обсуждать. У нас два голосования сегодня. Первое: в России предложили усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми. Вы поддерживаете это? Да, нет, мне все равно. Первое. А второе: получаете ли вы серую зарплату? Да, полностью, да, частично, нет, не получаю, ну и не скажу. Есть такой вариант. Мы уже проводили это голосование, сегодня будем его повторять. В марте 2024 года мы уже ставили перед вами этот вопрос. Посмотрим, изменилось ли что-нибудь за прошедшие полгода. Тогда это голосование уже было. Ну и гости сегодняшние. Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, старший партнер компании О2 Консалтинг, кандидат экономических наук. Татьяна Юрьевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Петропольский, начальник Бюро по защите прав предпринимателей в Московском отделении «Опоры России». Алексей Игоревич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы пишите нам через смс-портал плюс 7-925-48-94-8 через телеграм, говорит МСК-бот. Ну, а звонки традиционно во второй части программы. Итак, вопрос простой на самом деле. Государство продолжает пытаться побороть серые зарплаты. Теперь вот новые критерии, которые укажут на использование работодателем практики серых зарплат или самозанятых, то есть фактических работников, как самозанятых. Там дальше есть довольно четкое определение, как государство будет выявлять этих самых серыми зарплатами или самозанятых. Это эффективно, Татьяна Сафонова?
Ну, я думаю, что да. Я смотрела эти четыре критерия. Они достаточно понятные. То есть там нужно, чтобы у предприятия было огромное количество, более 50% сотрудников, которые получают зарплату меньше прожиточного минимума. Ну, логично предположить, что люди, вероятно, не работают за такие деньги, особенно в больших городах.
Или много индивидуальных предпринимателей, которые подолгу работают и выполняют одну и ту же работу.
Это тоже такой критерий понятный. Вот. Поэтому критерии ясные, наверное, действительно понятные. Ним что-то можно определить. Ну, в общем, да.
На ваш взгляд, почему... ведь серые зарплаты – это не проблема 2024 года. Почему эта проблема не решена полностью?
Ну, серая зарплата является результатом того, что у нас очень высокий... Не только, что у нас НДФЛ высокий на физических лицах, а то, что у нас высокий налог на фонд оплаты труда, там, 30%. В результате 30 плюс там 13, это уже 43, а сейчас у нас с нового года будет новая шкала НДФЛа, и, соответственно, налоговая нагрузка будет еще выше, а чем выше налоговая нагрузка, тем больше желания уклониться от ее уплаты. Поэтому я думаю, что это превентивный шаг государства в попытке заранее поработать с желающими сэкономить на налогах. Начинает очень рано государство этот превентивный шаг применять, за 3 месяца до введения новой шкалы. Абсолютно понятный шаг, критерии понятные. В общем, достаточно логично смотрится.
Татьяна Сафонова, Алексей Петропольский, что скажете вы?
Ну, налоговая и раньше вызывала предпринимателей, у которых сотрудники получают даже не ниже прожиточного минимума, а просто ниже средней зарплаты по данной категории сотрудников. Ну, допустим, юрист в Москве в среднем должен получать там 60-80 тысяч. Если ты платишь меньше, то налоговая вызовет и спросит, почему, собственно, такие зарплаты. А если ты владелец завода или строительной компании, то, ну, будем говорить прямо, тебя тоже вызовут и спросят, почему у тебя зарплата ниже рыночной. Сейчас же сварщик и электрик должен получать минимум 150-200 тысяч. А я вам скажу, что если такая зарплата официально платится, то работодатель сверху еще 50% налогов платит. И с учетом роста заработной платы сегодняшней, ну, за 2 года выросла на 50% заработная плата практически во всех отраслях. То и налоговая, собственно, собираемость с зарплат должна вырасти, а она такими же прогрессиями не растет. И налоговая задумалась и решила вот четко оговорить критерии, по которым будет проверять, хотя проверяла и до этого.
Но это же очень грубые критерии, ну, уж если мы об этом говорим.
Давайте начнем с того, что у нас основной работодатель вообще в стране – это государство. Более 50% работоспособного населения работает либо прямо, либо косвенно на государство. Ну, косвенно – это через госкорпорации, а прямо – это врачи, учителя, правоохранители. И лишь 20 миллионов человек суммарно у нас работает в малом, среднем и крупном бизнесе частном. И вот про них мы сейчас и говорим в первую очередь, потому что государство уже само себе, ну, как государственная компания, как правило, платит белые зарплаты. И здесь есть вопрос. Если бы налоговая хотела сейчас собрать налоги, она бы просто элементарно ввела СК НДС, более углубленный для физических лиц, который бы дал возможность сопоставить расходы человека с его налоговой базой. То есть, сколько человек платит. Если человек покупает там 3 Мерседеса, 2 квартиры, а налогов там за последние 5 лет уплатил на «Жигули» в кредит, то вопрос, откуда у него были взяты деньги. И поверьте, этот вопрос, я уверен, в ближайшие 3 года будет решен. И каждый из нас, физических лиц, будет декларировать все свои покупки и, естественно, показывать, как он платит налоги. Так же происходит во всех развитых странах, Европа, Америка. Человек не может потратить больше, чем заработал.
До декларирования всех покупок все-таки не доходит.
Ну как, если ты купил дом, допустим, да, там, то ты должен предоставить...
Ну, согласитесь, что дом – это не все покупки, а у вас это прозвучало именно так.
Ну, будем говорить так, суммарные, да, там, по году, за 3 года тебя могут
запросить. Нет, просто если вы об этом говорите, как о возможности, причем возможности уже в ближайшее время, вы должны более-менее четко это описать. Итак, нас ждет, что называется, собирание чеков из всех магазинов?
Я думаю, что это все будет происходить онлайн, потому что 90% покупок происходит сейчас через онлайн-банкинг, да, через карточки, визы, мастер-карт, там, я не знаю, наш мир. И налоговая с банками скооперировалась в режиме онлайн. Она видит полностью все наши траты. Банки у нас, надо сказать, что топ-9 из 10, они государственные, и они, собственно, взаимодействуют с налоговой, передают все данные, которые нужны. Осталось просто все это сопоставить, и все будет в белую видно.
Алексей Петропольский, Татьяна Сафонова, вы тоже видите перспективы подобного рода развития ситуации?
Ну, я, честно говоря, не столь оптимистична в отношении способности государства это так легко проконтролировать, потому что нет буквально зависимости между полученным доходом и понесенным
примут
расходом.
Примут законы, с завтрашнего дня мы должны будем все это...
Не в этом дело.
А как?
Дело в том, что есть, во-первых, накопление у человека, и он может тратить больше, чем он заработал в этом месяце, просто за счет накопления. Во-вторых, есть понятие домохозяйства. Женщина может тратить больше, чем она зарабатывает, ровно потому, что ее профинансировал муж. И тогда надо уже делать анализ совокупный по домохозяйству. Это достаточно сложная история, именно поэтому ее до сих пор нету. Этот механизм введен только у государственных служащих, которые декларируют свои расходы за год и декларируют свое имущество, которое у них есть. И декларируют свои денежные средства. Государственные служащие декларируют абсолютно все. Этот механизм есть, у них применяется, но только к крупным затратам, типа домов, машин, ценных бумаг. Естественно, это не касается потребительских расходов.
Ну, вот смотрите, тут вспоминают заместителя министра обороны, бывшего Попова, который сегодня в новостях. То есть он все декларировал, но пока он работал на посту, никто ничего не заметил. То есть проблем не было в этой декларации.
Знаете, есть кто действительно декларирует. И вот, например, когда это только начиналась декларационная кампания, был такой у нас министр, Починок, как говорится, царство ему небесное.
Да, это было довольно давно.
Да, и это, он был одним из первых, кто задекларировал огромное количество денежных средств вот просто в первую декларационную кампанию. Все были в шоке, говорили, ну как бы... с такими деньгами, как бы, и на свободе. Вот. Но он это сделал и задекларировал. И у нас очень многие государственные служащие декларируют все как бы по-честному. А есть те, которые не декларируют, скрывают. И, в принципе, здесь надо проводить мероприятия разыскные, то есть проверять это все. Этим занимаются правоохранительные органы, но, наверное, на всех государственных служащих не хватает проверяющих. Поэтому кто-то, видимо, скрывает все-таки что-то.
Не всех смогут отследить, Алексей Петропольский. То есть нас много, а налоговиков мало.
Я
это
считаю,
уже люди пишут.
Сейчас вообще все идет за эффективность труда. Мы же видим, что происходит. Зарплаты растут, кадров не хватает. Эффективность должна повышаться. И эффективность с точки зрения автоматизации сбора данных, я вот уверен, что у налоговой все уже готово. Вопрос только политической воли.
Александр вам пишет 662-й. Значит, будет развиваться черный нал и черный рынок.
Ну, вы же машину не оформите на бесконечное количество родственников, у которых нету дохода. Или надо всех родственников, чтобы они все зарабатывали вместе, да? А, то же самое и с квартирами. Вы их не сможете оформлять как бы бесконечно. У них есть кадастровая стоимость, все это отслеживается. Да, может быть, какие-то потребительские товары можно будет за черный нал покупать. Но такие недвижимое и движимое, оформляемое крупное имущество, его, увы... довольно тяжело утаить.
Проблемы расходования домохозяйствами, о которых говорила Татьяна Сафонова, вы не видите?
Я, честно сказать, знаю много друзей, кто уехал в Америку жить там, 10 лет назад, 15, и они сдают декларации своими семьями, постоянно общаются с налоговым агентом, и там... вообще за налоговое преступление они их боятся как, ну, я не знаю, наверное, так вот классических уголовных преступлений не боятся, как там боятся налоговых преступлений. Там вплоть до пожизненного срока можно получить за неуплату налогов. Казалось бы, да, там страна, которая печатает деньги, но так четко отслеживает, сколько кто потратил, кто что купил. И эта проблема там решена. Огромное количество налоговых агентов, огромное количество консалтеров, которые высчитывают для домовладений налоги и сдают за них декларации. И это отнюдь не государственные служащие. Это абсолютно обычные граждане.
Хорошо, Марина 307-я пишет, пора наводить порядок, а то траты государства увеличились, а поступления нет. Ну, это на самом деле предположение. Насколько я помню, поступление государства увеличилось, и этого никто не скрывает. Но дальше Марина пишет, каждый предприниматель стремится обойти налоги любыми путями. Это вот... Это так и есть?
Вот здесь надо четко разделять. Вот есть малый бизнес и микробизнес, которому очень тяжело платить налоги. Если все бы их платили, тогда бы была добросовестная конкуренция. А когда микробизнесмен, какая-нибудь, не знаю, кофейня, клининговая компания, небольшой магазин, у него весь заработок – это отдать аренду и заплатить зарплаты. И чего-то немножко остается, это как раз налоги вот оплатить в белую, и тогда можно уже закрываться, и, в принципе, ничего не заработаешь. Почему? Потому что все его соседи и конкуренты по рынку тоже не платят налоги. Кто-то там на ИП работает на 6%, кто-то зарплаты в серую платит. Так или иначе, это складывается в себестоимость товаров и услуг. И кто продает дороже, и если он платит все налоги, он вынужден продавать дороже, тот и закрывается первым, потому что потребление падает.
То есть, когда Марина говорит, каждый предприниматель стремится обойти налоги, она права.
Вынуждена. Вынуждена. Предприниматель не против платить налоги. Но вот фонд оплаты труда для любого малого бизнесмена – это одна из основных статей расходов. А в сегодняшнем дне, с учетом того, что зарплаты растут, и человек, не успев еще уволиться, уже на другой работе находится, да, потому что у нас не хватает кадров. У нас просто исторически нижайшая безработица. Человек как бы сейчас может найти любую работу и получать там от 100 тысяч рублей, будучи в Москве. Да? Такого никогда не было. Так вот, при этих условиях платить в белую зарплату малому и микробизнесу практически невозможно.
Это Алексей Петропольский, Татьяна Сафонова. Каждый предприниматель стремится обойти налоги любыми путями. Это так?
Нет, я, например, не согласна с этой сентенцией, потому что ну, мы работаем с большим количеством предпринимателей, молодых предпринимателей в области IT, с венчурными компаниями. Я могу сказать, что среди молодого поколения, там 30-35, правовой нигилизм гораздо ниже, чем даже более старшего поколения. То есть ребята хотят платить налоги, хотят платить их в белую, но просто вот там, о чем говорит коллега, ну, это...
Айтишники, может быть, и могут, и то у них еще льготы есть и по заработной плате, и фактически они НДС многие не платят, да, если они более крупные. А я говорю вот про наши вот эти 70% микропредприятий, которые работают в классической сфере товаров и услуг. Ну, им крайне тяжело.
Да, просто я соглашусь с тем, что действительно налоговая нагрузка высокая, и, может быть, об этом стоит задуматься, и, в принципе, в рамках налоговой реформы какие-то вопросы уже решаются с точки зрения там, режима по упрощенной системе налогообложения, более плавный переход к, на основную систему. То есть предпринимаются определенные шаги, чтобы поддержать малое и среднее предпринимательство в надежде, что оно постепенно будет укрупняться и станет основой в какой-то степени экономики, а не ее малой частью. Действительно, налоговая нагрузка в некоторых историях высокая, и действительно платить их до такой степени невыгодно, особенно если все соседи вокруг не платят. Поэтому, естественно, добросовестные налогоплательщики хотят, чтобы контролировали всех и чтобы все были в одинаковом режиме. Но, к сожалению, к ситуации в каждом случае особой. Но я, конечно, не соглашусь, что все стараются обойти налоги. Зачастую это вынужденная история. Если бы они были бы чуть более нормальными и выносимыми для малого бизнеса, я думаю, бы с удовольствием платили.
Ну вот, Александр, 662-й. У меня основная статья расходов – это фонд оплаты труда. В белую ни один тендер выиграть в этих условиях совершенно невозможно. Вот Василий, 481-й. У меня свое дело. У меня все коллеги работают в черную. В белую просто невыгодно. Люди не смогут работать. Государство, оно не просматривает, не разбирает с этим вопросом?
Смотрите, очень высокий...
Или считается, что это преступники просто?
Преступники, они в том случае, если они нарушают действующее законодательство. Но законодательство желательно, чтобы было таким, чтобы оно не вынуждало нарушать и становиться преступниками. Фонд оплаты труда 30% – это очень высокий налог. Это несравнимо ни с налогом на прибыль 20%, который сейчас хотя бы там до 25% подняли, ни с НДСом, ни, естественно, с НДФЛом. Это несопоставимо ни с чем. Это самая высокая налоговая нагрузка. И ее, конечно, очень хочется попытаться как-то легально избежать. Почему государство об этом сейчас не думает? А у государства действительно сейчас задачи стоят расходные, достаточно высокие. И им нужно понимать, что они сейчас поднимают налоги, подняли только что налоги, да, только что проведена налоговая реформа, налоги подняли. Снижать их вот в этом сегменте надо сразу думать за счет чего, да? То есть если где-то налоги снизили, значит, где-то их надо поднять. Вопрос где? Я думаю, что резервы существенно исчерпаны. Поднятие налогов, дальнейшее поднятие налогов на бизнес будет очень тяжело восприниматься и связано там с замедлением экономического роста. Косвенные налоги тяжело переносятся. Поэтому в текущей ситуации эта высокая налоговая нагрузка, скорее всего, снижена не будет, хотя приводит это к тому, к чему приводит. зажимание с точки зрения контрольных мероприятий, собственно, приведет к сокращению конкуренции, к вымыванию с рынка не законопослушных предприятий, но при этом услуг количество сократится и вырастет их стоимость. То есть мы подпитаем инфляцию.
Я бы здесь хотел еще добавить очень существенное замечание. Вот из МСП бизнеса, которых у нас 5 миллионов
малые предприятий, средние предприятия.
Малые и средние предприятия, дивиденды распределяет не более 2%. Вот представьте, ради чего тогда они все работают? Ради зарплаты, которую в серую получают? Потому что предприятия эти не могут заплатить налоги с дивидендов, они там выводят на ИП, на самозанятых, как угодно делают, лишь бы не платить налоги.
Государство, на ваш взгляд, не понимает этого или рассматривает всех этих людей как почти преступников?
Ну, преступниками, на слава богу, за налоговые преступления почти не сажают, но сроки дают.
Ну, хорошо, правонарушителей.
Вот, правонарушителями считают, но, опять же, это до проверки, да. У нас сейчас, если ты НДС на 30 миллионов
нет, ну, есть как доплатил, это, то считается, есть человек, есть статья, вот это что-нибудь такое, да?
Ну, надо понимать, что 50% выездных налоговых проверок сейчас проводятся с правоохранительными органами, и параллельно возбуждается уголовное дело. Я не знаю, последнюю статистику, может, последние полгода и больше, да? И, как правило, недоимка равно приговор, да? Приговор условный. Сумму, как правило, расписывают и на учредителей, там, и на директоров, и на бухгалтеров. В случае, если закрывается эта сумма, то преступление считается закрытым, да, и до срока не доходит.
Но вы говорите, что во всех таких случаях это, скорее всего, закрывается не сумма, а закрывается еще и предприятие.
В подавляющем большинстве, увы, да. Когда доходит до того, что предприятие не может уплатить налоги, которые насчитали, а у нас, я еще хочу заметить, что действует так называемая презумпция налоговой виновности. У тебя сначала налоги по инкассу спишут, а потом ты пойдешь в арбитражный суд доказывать, что это было незаконно. То есть в случае, если акт есть, то налоги у тебя спишут. И то, что у тебя нет денег на операционную деятельность, это никого не волнует.
И вот... То есть государство не волнует, а каким образом ты будешь понимать зарплаты?
Абсолютно без разницы. И если уже дошло до того, что ты не можешь заплатить налоги, то ты неэффективен, и тебе надо свое предприятие просто закрыть.
Вы на садовод заедьте, пишет 481-й, хотя бы одного найдите, который работает в белую, и полиции вы там с налоговой никогда не найдете. Уверен он, никогда, и 4 восклицательных знака, хотя я подозреваю, что и полиция, и налоговая там на садоводе бывает. Ну, конечно, может быть, не бывает. Каждый день. Виталий, 916-й, когда коррупцию победим, тогда и налоги начнут платить, но так как известно, коррупция непобедима, то получается, мы никогда налоги платить не начнем. Еще раз напомню, Виталий, Алексей Петропольский несколько минут, нет, 10 примерно минут назад сказал, что мы все будем вынуждены начать платить налоги примерно через 2-3 года, когда начнем декларировать все свои расходы. На садоводе, уверен, 207-й, нет советской власти, нет ни полиции, ни налоговой. Если их вы там не видели, это не значит, что их там нет. В МСП распределение дивидендов ваш гость охарактеризовал, а в крупных предприятиях государственного сектора...
Там разве с дивидендами нет... все нормально.
Это Борис, 870-й. Но мы сейчас не совсем об этом. Мы говорим о том, что Министерство экономического развития собирается усиливать контроль за сферой трудового права, за серыми зарплатами в конвертах и переводов сотрудников в статус самозанятых или индивидуальных предпринимателей.
Опять же, добавлю, да, что если ты будешь систематически одному и тому же человеку, как самозанятому, платить каждый месяц, практически гарантированно, даже ИПшнику будешь платить каждый месяц, гарантированно тебя налоговая вызовет и спрашивает, а кто это, что он делает, какие результаты его деятельности, как они складываются на вас, и запросит все документы. И в случае, если выявится, что этот человек попадает под найм, допустим, у него только от вас идут платежи, да, или, не дай бог, он у вас раньше был, работал и был уволен, то, ну, фактически вам донасчитают все налоги до 5 лет, и штрафы к ним, ну, что для многих равно банкротству.
Григорий, 859, у меня тетя в налоговой работала, с ней было так выгодно ходить по сенному рынку на рейды, на одежду всегда получались хорошие скидки. Голосование продолжается, 2 голосования у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Поддерживаете ли вы предложение усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми СП? Да, нет, мне все равно. А второе, получаете ли вы серую зарплату? Да, полностью, да, частично, нет, не получаю и не скажу. Голосование продолжается, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 29 августа, сейчас 17:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, следим за московскими пробками и в рамках программы «Своя правда» обсуждаем историю с серыми зарплатами, переводом постоянных сотрудников в индивидуальные предприниматели или самозанятые. Государство собирается с этим бороться. Но давайте сначала все-таки про пробки. Уже пятибалльные пробки на московских дорогах. Нам сегодня обещают довольно тяжелый с точки зрения трафика вечера. 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера и даже 8 вечера сегодня в городе будут, как предполагается, пятибалльные пробки. Так бывает очень редко. Имейте в виду, видимо, из-за приближения 1 сентября. Ну вот, что касается срочных сообщений, официальный курс юаня на пятницу 11.91, доллар 91.45, евро уже почти 102 рубля. 101 рубль 77 копеек. Теперь еще срочные сообщения на бывшего замминистра Попова. Дали показания фигуранты дела о мошенничестве в парке «Патриот» Ахмедов и Шестеров. Со ссылкой на информированного источника пишет агентство РИА Новости. Еще одно срочное сообщение. Защита уже говорит, что будет обжаловать арест бывшего замминистра обороны Попова. Ряд стран ЕС по-прежнему покупают энергию из России через Индию в обход санкций. Это заявление представителей венгерских властей. Тут тоже интересно. Это глава венгерского МИДа Петер Сиярт делает такое заявление. Ну и из Киева сообщение тоже срочное. Власти там переименовали 7 улиц, в том числе в честь Достоевского и Нахимова. Ну, то есть такие улицы были, теперь нет. Следим за этим. Возвращаемся к обсуждению истории с серыми зарплатами. Минэкономразвитие собирается усиливать контроль за сферой трудового права, за серыми зарплатами, за переводом сотрудников в статус индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Цитирую сегодня письмо одного из руководителей ведомства, Александра Вдовина, который говорит, что будут новые критерии, которые могут указывать на использование работодателем практики серых зарплат. Например, если отсутствует сокращение штата при сокращении в фонде оплаты труда на 80% и более. Подозрения вызывать должны отношения организации или индивидуального предпринимателя более чем с 35 самозанятыми. И если их доход УИП более 35 тысяч рублей, они работают дольше 3 месяцев. Недопустимо снижение зарплаты у более чем четверти сотрудников медицинских организаций. Ну, вот какие-то такие. Ну, и еще начисление зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже МРОТ. 60 или более сотрудникам, если это количество составляет более половины от штата. Вот это все. Вы получаете серую зарплату? Мы по-прежнему собираем эти данные через телеграм-канал «Радио говорит МСК». Голосование продолжается. Полгода назад мы уже голосовали, тогда выходило, что примерно 20% о себе говорят «да», либо полностью, либо частично. Через 20 минут посмотрим, что изменилось за эти полгода. Здесь в студии Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, старший партнер компании О2 Консалтинг, кандидат экономических наук, и Алексей Петропольский, начальник бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения опоры России. У меня вот вопрос. Я специально зачитывал все эти новые критерии, по которым они собираются выявлять неправильных самозанятых или неправильные зарплаты. Но это же какие-то выдающие или, наоборот, вызывающие варианты. То есть, если аккуратно выводить на уровень МРОТа не 60 и более сотрудников, а, скажем, 30, тогда, вроде как, получается, чиновники не собираются на это обращать внимание. Это какой-то намек, Татьяна Сафонова?
Ну да, сейчас критерии такие очень яркие.
Ну да.
Ну, может быть, действительно...
То есть, не плати им МРОТ. Плати чуть больше, и мы тогда тебя не заметим.
Ну, они же эти критерии не просто так с потолка взяли. Я думаю, что они проводили какое-то исследование, приблизительно смотрели статистику и увидели, что таких компаний даже с такими яркими признаками уклонения от уплаты налогов много. Поэтому если поговорить с ними, и очевидно, что у них наверняка есть такое нарушение, можно как-то в моменте очень хорошо пополнить бюджет. А потом, когда их всех отработают, таких откровенных уклонистов, то уже, может, потихонечку начнут поджимать уже и менее очевидные случаи. Ну, видимо, как-то так.
Так, тот же вопрос, Алексей Петропольский. Ну, может быть, действительно, это только какие-то выдающиеся, слишком яркие, слишком наглые варианты собирается государство отслеживать?
Это уже вообще, наверное, касается такого среднего и ближе к крупному бизнесу, потому что такое количество сотрудников, плюс такие яркие неуплаты. Но я бы, если бы детально эти компании, наверное, копал, я бы встретился с тем, что и налог на прибыль у этих компаний будет там а-ля 1-2% от оборота. Что говорит о том, что для них взять и заплатить в белую зарплаты, это практически невозможно. Ну, равно банкротству или надо всех увольнять. И поверьте, налоговая, она, особенно в регионах, знает своего налогоплательщика более чем. Как бы я сам общаюсь постоянно с предпринимателями, и налоговые проверки – это одна из таких вещей, которая сильно всех волнует. И налоговая не то, что МРОТ всегда спрашивает, она спрашивает среднее по региону. И ты должен еще ее индексировать на ставку инфляции каждый год. То есть, если ты, допустим, 3 года подряд зарплату не индексировал, то, опять же, к тебе вопрос, почему у тебя люди работают, не увольняются, а может быть, ты зарплаты в конвертах платишь. Ну, я могу сказать, что налоговая прекрасно понимает всех своих налогоплательщиков, и было бы желание вот как бы кошмарить бизнес, да вызывали бы просто сотрудников на допрос, как они говорят, на опрос, а вот, и там бы сотрудники, особенно в крупном предприятии, они сказали, как есть, да, получаю, как бы, ну, если я сейчас пойду в трудовую инспекцию, меня просто уволят.
Угу. Хорошо, Вася, 485, а в других странах, вот когда мы говорим, фонд оплаты труда, большие, соответственно, требования от работодателей, а может быть, в других странах это как-то иначе, ну, например, взносы на пенсию не работодатель платит, и если снять эту функцию, то будет это как-то иначе выглядеть, или это ничего не изменит, Татьяна Сафонова?
Но в разных странах по-разному. Если говорить, например, о Северной Европе, там вообще очень высокий уровень налоговой нагрузки, причем не на работодателя, а на физических лиц. То есть там до 70% может НДФЛ достигать. И все его платят, но платят они там тоже, они понимают, за что они его платят, потому что там очень высокий уровень социального обслуживания со стороны государства, и медицинского обслуживания, и социального, и поддержки. Поэтому там, в принципе, экономика рассчитана так, что государство изымает большую часть дохода, ну и перераспределяет его самостоятельно, отвечает за услуги, которые востребованы населением. Если брать там Европу Южную, то там как бы другая история. Там не такие высокие налоги, там очень любят от них уклоняться. Вот итальянцы очень любят уклоняться. У них прям это национальное такое, национальное развлечение. Я вот в Риме была, зашла купить что-то, буквально колбасу с сыром в магазинчик. И мне говорят, заплатишь картой, будет одна цена, заплатишь налом, будет в 2 раза дешевле. Потому что они в этом случае налог не платят. Но там и, собственно, поддержка населения со стороны государства гораздо меньше. Там они сами платят за медицину, сами платят все там социальные свои услуги. Государства поддержки практически нету. Здесь каждая страна выбирает сама, но, конечно, уровень в любом случае принятия правил и правовой нигилизм гораздо ниже в Европе исторически. Они более воспитаны в этой части. Вот, поэтому вот такая какая-то конструкция у нас.
Так, еще, это вот важная, кстати, деталь, раз уж мы об этом говорим, 240-й это сформулировал как вопрос. Господа, а в каком законе прописано, что нельзя переводить сотрудников в статус самозанятых? Я думаю, что это написано в статусе самозанятых, соответственно. Но, видимо, не все это знают. Кто ответит?
Я могу ответить.
Давайте, Татьяна Сафонова.
Здесь дело не в законе, в котором написано, что нельзя переводить. А здесь дело в первой части налогового кодекса, в статье 54 прим, которая говорит о том, что любой льготный режим вами может быть использован только в том случае, если он не направлен вами специально на уклонение от уплаты налога. Если вы создаете такую конструкцию, которая позволяет вам сэкономить на налогах, эта налоговая экономия вам досчитывается. Это первая часть налогового кодекса. То есть нет прямого запрета что-то сделать, а есть глобальный запрет злоупотреблять налоговыми преференциями.
Но просто так сотрудник не может стать самозанятым.
Просто так сотрудник свободен. Он может уволиться из компании, он может стать самозанятым, он может функционировать и работать как самозанятый, но только если он это делает исключительно по собственной инициативе и исключительно в тех целях, что он хочет работать как самозанятый. Вот уволилась девушка из клининговой компании, хочет она работать как самозанятая, она получила патент.
Так вот их ходит. 25 всех захотели, ну правда, ну так же может быть.
Но если у нее плательщик один, та же компания, что и работодатель был, то не может.
Ну, конечно, так она по домам ходит. У нее клиенты в разных домах, она получает от них денежку, потому что она их обслуживает. А так они все 25 этих девушек получают деньги от одной конкретной компании, которую, естественно, они не обслуживают, а которая их просто отправляет там, на какие-то клининговые работы. Они фактически у нее трудятся, но выглядит это, как будто они оказывают ей услуги. То есть это типичная...
Давайте вот я раскрою один секрет интересный. Но если мы берем вообще... вот эту реформу самозанятых, вообще создание этой истории, то если мы опустимся в статистику, то мы получим, что у нас 80% самозанятых – это таксисты и курьеры. Угу. И лишь 20% – это вот фитнес-тренеры, клининговые какие-то специалисты. Если вообще говорить про клининг, то он очень сильно пересекается с аутстаффингом. Вот вы, наверное, никогда тоже не задумывались, но крупные предприятия, вот сети, гипермаркеты – они вообще сотрудников, которые стоят в зале, чем-то там торгуют, вот эти мерчендайзеры, продавцы, они их в штат не берут. Они разыгрывают тендер раз в год и ищут компанию, которая подбирает им персонал, сама платит все налоги, а они лишь как бы оплачивают им по безналу. Вот это так называемый аутстаффинг. Крупные сети таким образом и экономят на налогах, а самое главное, они снимают вот эту проблему с решением вопросов по заработной плате и по налогам по ней. Но при этом... надо сказать, что клининговый специалист, вот, который моет там какой-то крупный, допустим, бизнес-центр, ему по безналу в рамках аутстаффинга платят, допустим, 80 тысяч рублей. Компания, да, которая хозяин, допустим, этого бизнес-центра. Угу. На руки человек получает в лучшем случае там 30-40 тысяч рублей. Все остальное уходит вот у этой аутстаффинговой компании на налоги. И она еще постоянно отчитывается, потому что эти компании их практически проверяют нон-стоп. Каждый год у них выездная налоговая проверка. То есть это настолько сложная проблема, что за нее даже крупные предприятия не берутся ее решать. Они им проще отдать на аутстафф все простые специальности, чтобы просто не... постоянно нанимать людей, увольнять, трудовой кодекс, суды. Им проще просто вот нанимать компании.
Елена все это послушала, 659-й пишет, и говорит, послушайте себя. Ну, у вас получается принцип, закон, что дышло. Определите четкие правовые критерии. Или такого определения нет?
Я как автор налогового кодекса могу сказать, что русский язык так специфичен, что выразить однозначно свою мысль коротко и ясно, крайне сложно. Меня поддержат все юристы в этом.
Да.
Если вы любую свою абсолютно простую мысль попробуете записать, а потом сами же ее попробуете оспорить, она у вас чудесным образом оспорится. Очень сложно формализовать некоторые вещи, поэтому законодатель не идет по пути формализации конкретных отношений, а он закрывает как зонтиком, в принципе, глобально ситуацию, чтобы вы из нее не могли вырваться. То есть он не говорит, вам нельзя делать вот это, вот это, вот это, потому что скажут, ага, а я тогда вот это сделаю, Вы все равно вывернетесь. А он говорит, вам в принципе нельзя злоупотреблять правом.
Секундочку, раз уж вы опять сказали про злоупотребление правом, тут кто-то из наших слушателей написал, это, мол, только у нас такое возможно, или злоупотребление правом – это международная проблема?
Международная проблема.
То есть это не только у нас?
Ну, конечно, не только у нас. В принципе, налоговые преступления рассматриваются и преследуются в развитых странах, в Европе, в США. Естественно, человеческая природа не меняется от страны проживания. Много дел, связанных с налоговыми правонарушениями.
А одни думают, что они оптимизируют налоги, а государство полагает, что это правонарушение. Но ведь это и есть злоупотребление правом.
Понимаете, здесь очень тонкая грань. Одно дело построить бизнес так эффективно, чтобы ваши накладные расходы, куда входят и административные расходы, и налоговые расходы, были оптимальными, не завышенными и не глупыми. А другое дело выстроить свой бизнес специально так, чтобы платить меньше налога, не имея под этим экономической какой-то сути. Ну, грубо говоря, вы делаете один договор, например, там через одну юрисдикцию или через другую юрисдикцию, да, И в зависимости от того, через какую юрисдикцию вы делаете, у вас налоговая нагрузка меньше. Вам через эту юрисдикцию не надо. Вы потом через нее еще сделаете один договор и как бы создадите конструкцию, которая дает вам меньше налогов. Вот это неправильно.
Зачем государство сохраняет позицию самозанятый, если мы понимаем, что это, скорее всего, используется не так, как задумывалось? Это вот кто здесь? Да, Вера 132-я написала. Может, надо самозанятых вообще запретить?
Да не, ну вы представьте, агрегаторы, вот такси, курьеры, вынуждены были нанимать эти миллионы людей в найм. И, конечно, эта отрасль, мы бы сейчас не могли вот заказать, и через 10 минут нам вот колбасу принесут абсолютно бесплатно и на дверь повесят. Не было бы этого, если бы...
Ну, как этого нет в других странах?
Ну, конечно, потому что что получает самозанятый? Да примерно ничего, кроме высокой зарплаты. Почему у нас вот все курьеры стали внезапно зарабатывать 120 тысяч рублей? Да потому что за них налогов 6% платится, и все, больше ничего. Но он и не получает ничего. Если самозанятый заболел, кто за него больничный ему выплачет? Если его из этого агрегатора удалили в черный список, он работу нигде не найдет, да? То есть это такое цифровое рабство, которое продвинули агрегаторы для удобства нас с вами.
Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы, во-первых, еще раз напомню, проводим голосование, получаете ли вы серую зарплату. Хотим сравнить результаты голосования, которые мы получили в таком же голосовании ровно полгода назад и нынешнем. А второй вопрос мы спрашиваем, что вы думаете по поводу... правительственных инициатив насчет усиления контроля за серыми зарплатами и самозанятыми. Вы поддерживаете это? Да, нет, мне все равно. 500 человек уже проголосовали в одном случае, в другом случае 600 человек почти проголосовали. Еще 6 минут на голосование. Теперь попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Вот Татьяна вот хорошо сказала насчет того, что в Европе высокие налоги, но там и высокий уровень госсектора, то есть медицины, ЖКХ и так далее. Вот интересно, мы тоже хотим повысить налоги с какой целью? Чтобы просто повысить собираемость? Или мы все-таки надеемся на то, что у нас медицина повысится, ЖКХ, транспорт и так далее?
Вот только вот в госсектор ЖКХ я бы вот в развитых странах не переносил на самом деле. Но все-таки комментарий будет?
Ну, конечно, мы на это надеемся. И вот, ну, не знаю, у меня вот, например, около дома сейчас раскопали всю улицу, меняют бордюры, меняют...
Ну, и бордюры станут еще лучше, чем были.
Москва как похорошела за последние 10 лет.
И Собянин же недавно объяснил, что это ради развития предпринимательства.
Ну, в том числе. Я вот на Покровке нахожусь больше 15 лет, у меня офис. И вот, поверьте, то, какая была Покровка 15 лет назад и сейчас, это земля и небо.
То есть вам лучше теперь заниматься предпринимательством?
Ну, конечно. И престижнее, и чище, и парковки, и вообще городская инфраструктура, и транспорт. Раньше это выглядело, ну, мягко говоря, не так.
Но все-таки вопрос, люди, и вот еще один человек задает такой же вопрос. Если наше государство хочет повысить собираемость налогов, тогда по аналогии с Европой надо повышать качество государственных услуг. Образование, медицина, ЖКХ и так далее.
Значит, я еще раз обращу внимание, что в Северной Европе уплачивается НДФЛ 70%. У нас сейчас повысили до 15%.
Так, я здесь хочу добавить. Не все так просто. Я все-таки учился в Англии и жил какое-то время. Там малое предприятие, когда оно создается, оно вообще практически налоги не платит. Также и сотрудники на этом предприятии. Чем больше у него выручка, тем больше налоговая нагрузка. Что у физических лиц, что у предприятий. И это довольно органично происходит. У нас, что ты малое предприятие, если ты на НДС работаешь, что ты будешь платить все налоги, как и предприятие, которое тебя в сотню раз крупнее. И здесь есть некая вот дисбаланс, который надо решать. И надо еще сказать, что физические лица в НДФЛ, да, действительно, многие платят там под 70%, но там есть категории, классы людей. Если у тебя, допустим, пятеро детей, то ты вообще практически от налогов освобождаешься, даже если ты работаешь, допустим, банкиром, да, где до 70% как раз доходит тот самый НДФЛ. И ты его просто не платишь, потому что тебе эти деньги нужнее на развитие, на семью, там, на ипотеку. И я уж молчу про то, насколько там сильно развито страхование в области здравоохранения, в области пенсионных.
Там же по-другому устроено все это.
Да, просто. У нас человек на пенсии, он получает, ну, в лучшем случае там чуть выше минимальной пенсии, потому что они заморожены и будут еще заморожены много-много лет. Там же человек, выходя на пенсию, он, ждал ее, потому что он деньгами может пользоваться, б, он получает огромное количество субсидий, и, с, он может позволить себе в рамках страховки хорошее медицинское обслуживание, возможность отдыхать там два раза в год.
Ну, подождите, за эту страховку он сам платил?
Все это время платил.
А у нас этого нет.
Ну, платил, как правило, работодатель. Особенно если это государственный сектор, то почему там люди стараются не бегать с работы на работу? Потому что они боятся потерять перед пенсией вот эти самые страховки.
Не знаю, какая у меня зарплата, я не бухгалтер, пишет 674-й. 711-й. Сотрудник денег хочет получать больше, моя контора готова платить до всех вычетов своим сотрудникам, получается почти в два раза больше.
Вы понимаете, здесь,
еще, вычеты.
Вот, здесь еще нюанс. Вот работодатель такой, который готов платить в серую, он вызывает сотрудника и говорит, вот я тебе могу платить 100 тысяч рублей и 50 тысяч рублей сверху налогов, или я тебе могу платить 120 тысяч рублей на руки. Но как бы из них будет 80 в конверте. Ну и поверьте, человек, понимая, что его пенсионные накопления, они как бы где-то там в воздухе.
Да и не очень понятны с точки зрения размера.
Да, и куда эти деньги идут, тоже непонятно. Он выбирает, естественно, работать в серую, здесь и сейчас получать деньги. А уж куда их вложить, он сам решит.
Ну, по вашему рассказу, потом его может ждать разговор с налоговым инспектором.
Ну, не сейчас прям, но чуть позже.
Снижение налога на фонд оплаты труда за счет увеличения НДФЛ, уменьшение нагрузки налогового агента с предпринимателя бесполезны в долгосрочной перспективе у нас, спрашивает Борис.
Ну, это как с одного кармана в другой переложить. То есть сейчас платит как бы компания 30% фонд оплаты труда, 13-15 НДФЛ. Поднять до 20 НДФЛ и снизить до 20 на фонд оплаты труда совокупно будет то же самое. То есть здесь перекладывать с одного на другого смысла никакого нет. Там есть смысл, может быть, снижать налог на фонд оплаты труда или давать какую-то лестницу, да, вот как по упрощенке, чтобы все-таки малые предприятия более экономически рентабельно были и могли в белую платить зарплату без такой дикой налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.
Константин 900, если бы мне предложили в серую, но больше, я бы согласился. На пенсию не рассчитываю, я в нее все равно не верю, откладываю сам. Что-то мне не нравится, это Григорий 859, что государство платит с моих налогов шаману в белую 16 миллионов рублей, а я ветеран подоходного налога. Ну, я добавил бы тогда... Тут еще Газманову в каком-то городе заплатили 8,5 миллионов рублей, и теперь депутаты вышли с инициативой запретить подобного рода траты из бюджета. А у нас было два голосования. Первое голосование, значит, по поводу серой зарплаты. Получаете ли вы серую зарплату? Как вы думаете, какова доля Татьяны Сафонова?
Получаете ли?
Да.
Ну, я думаю, процентов 30 сказали, что получают.
30, а Алексей Петропольский?
Я думаю, 25, но я бы их с теми, кто говорит, не скажу, сплюсовал.
Вот что получилось. В марте 2024 года да, полностью серая зарплата 7%, да, частично 14%, нет, 79%. В этом году был вариант «не скажу», и вот что получилось. Да, полностью 7%, как и было, да, частично, почти как и было, 13%, было 14%, не скажу 10%. И 70% однозначно нет. Ну, а что касается, вы поддерживаете предложение усилить контроль за серыми зарплатами, 50% говорят «да», 29% говорят «нет» и 21% все равно. Алексей Петропольский, Татьяна Сафонова, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.